первым, кто придал учению об эволюции первостепенное значение, был Ламарк, 1744-1829 годы. Ламарк Жан-Батист, французский натуралист, известен своей теорией эволюции, изложенной в труде «Натуральная история беспозвоночных животных», 1815 год. Впервые ввел термин «биология», основал зоопсихологию. Ламарк – основатель целого направления в биологии, названного его именем – ламаркизм. Идеи его, однако, не получили широкого признания. Это объяснялось не только тем, что представление о неизменности видов опиралось на массу предрассудков, но и тем, что механизм изменения, который он предложил, не соответствовал стандартам научности. Ламарк считал, что новые органы у животных появляются в результате того, что животные ощущают в них потребность. Он полагал также, что приобретенные индивидом на протяжении жизни признаки передаются по наследству. Без второй гипотезы первая ничего не могла бы объяснить в эволюции. Дарвин, отрицавший первую гипотезу, соглашался со второй, хотя для него она и не имела такого большого значения, как для Ламарка. Вторую гипотезу о наследовании благоприобретенных признаков решительно отвергал Вейсман. И хотя спор все еще продолжается, полученные на сегодня данные убедительно доказывают, что за редким исключением наследуются только те признаки, которые влияют на зародышевые клетки, а последних очень мало. Таким образом, ламарковский механизм эволюции следует считать неприемлемым. Книга Лайля «Основы геологии», увидевшая свет в 1830 году, вызвало возмущение ортодоксов своим подчеркнутым стремлением доказать древность Земли и жизни. Однако не содержало в первых изданиях положительной оценки эволюционной гипотезы. В ней тщательно разбирались и на научных основаниях отвергались теории Ламарка. И только в более поздних изданиях, выпущенных уже после публикации дарвиновского происхождения видов, теория эволюции получила осторожное одобрение Лайля. Теория Дарвина была в сущности перенесением на животный и растительный мир экономики свободного предпринимательства и опиралась на теорию народонаселения Мальтуса. Мальтус, Томас Роберт, 1766-1834 годы, английский экономист, автор труда «Опыт о законе народонаселения, влияющем на будущее усовершенствование общества», с замечаниями по поводу размышлений мистера Годвина, мистера Кондорсе и других авторов. 1798 год, второе расширенное и измененное издание 1803 год, в котором утверждал, что население растет быстрее, чем общественное благосостояние, следовательно, общественный прогресс всегда будет иметь границы. Предлагал поэтому посильное воздержание от деторождения. Мальтус был близким другом Рикардо, его оппонентом по вопросу о теории стоимости. Он также автор работ по теории ренты и реализации. Воспроизводство живых существ происходит настолько быстро, что большая часть каждого поколения погибает, так и не дав потомства. Женская особь трески мечет примерно 9 миллионов икринок в год. Если бы все они выжили и дали потомство, океан заполнился бы через несколько лет треской, и Земля вновь оказалась бы затопленной. Даже человеческие популяции, скорость роста которых медленнее, чем у других животных, за исключением слонов, удваиваются каждые 25 лет. При такой скорости через 200 лет население планеты достигнет 500 миллиардов человек. Но в действительности животные и растительные популяции, как правило, стабильны. Это верно также и в отношении человеческих популяций. Следовательно, как внутри видов, так и между ними существует постоянное соревнование, в результате которого некоторые виды должны исчезнуть. Из этого следует, что если некоторые представители вида имеют какое-либо преимущество перед другими, то у них и больше шансов выжить. Если это благоприобретенный признак, то он не будет передан по наследству. Но если признак врожденный, то, скорее всего, проявится у достаточно большой части потомства. По Ламарку жирафья шея стала такой длинной из-за того, что жираф тянулся к верхним побегам деревьев, и последствия этого были переданы по наследству. Согласно взглядам Дарвина, во всяком случае в модификации Вейсмана, жирафы, имевшие при рождении длинные шеи, голодали в меньшей степени, чем другие жирафы, и потому оставили больше потомства, которое тоже отличалось длинными шеями. Некоторые жирафы, вероятно, имели шеи даже длиннее, чем их длинношеи родители. Так жирафы и развивали особенности своего вида, пока дальнейшее развитие не перестало быть необходимым. Дарвиновская теория опиралась на явление изменчивости, причины которой, по признанию самого Дарвина, оставались неясными. Как можно видеть, любая пара дает весьма разнообразное потомство. Домашние животные были выведены с помощью искусственной селекции. Благодаря человеческому вмешательству коровы стали давать больше молока, овцы больше шерсти, а скаковые лошади стали быстрее бегать. Такого рода факты были для Дарвина очевидным свидетельством возможной селекции. Конечно, селекционеры не могут превратить рыбу в сумчатое животное, а сумчатое животное в обезьяну. Но столь значительные изменения могли все же произойти за геологические периоды времени, и во многих случаях имелись свидетельства об общих предках. По окаменелостям видно, что в прошлом существовали животные, являвшиеся промежуточными видами. Птеродактиль, например, был наполовину птицей, наполовину рептилией. Эмбриологи обнаружили, что в ходе созревания животные повторяют более ранние формы. У зародыша млекопитающего на определенной ступени имеются рудиментарные рыбьи жабры, которые совершенно бесполезны и вряд ли могут быть объяснены иначе, как повторением видовой истории. Многие линии аргументации соединились, чтобы убедить биологов как в факте эволюции, так и в том, что ее главной движущей силой является естественный отбор. Дарвинизм нанес не менее тяжелый удар по теологии, чем коперниканство. Пришлось отказаться от представления о постоянстве видов и множестве отдельных актов творения, содержавшихся в книге «Бытие», а также признать, что после возникновения жизни прошел огромный период времени. Отказались от множества аргументов в пользу благодати провидения, даровавшего животным тончайшую приспособленность к среде. Теперь это объяснялось механизмом естественного отбора. Но что всего хуже, эволюционисты посмели утверждать, что человек произошел от низших животных. Теологи и невежды сразу ухватились за эту сторону эволюционной теории. «Дарвин утверждает, что люди произошли от обезьян!» — в ужасе воскликнул мир. Везде повторяли, что он говорит это, потому что сам похож на обезьяну. Когда я был маленьким, домашний учитель сказал мне с очень торжественным видом: «Если ты дарвинист, то мне тебя жалко, ибо невозможно одновременно быть дарвинистом и христианином». До сего дня в штате Теннесси эволюционное учение запрещено законом, потому что считается противоречащим Слову Божьему. Как это часто бывает, теологи осознали следствие нового учения быстрее, чем его сторонники, большинство из которых, хотя и признавали факты, но оставались религиозными людьми и желали сохранить прежние воззрения. Прогрессу, особенно в XIX веке, очень помогало, что его поборники были начисто лишены логики. Это позволяло им привыкать к изменениям, которые происходили постепенно. Когда все логические следствия нововведения подаются сразу, удар по привычкам настолько ощутим, что люди склонны отвергнуть все нововведение в целом. А если им разрешают делать по одному шагу каждые 10 или 20 лет, то их можно уговорить идти дорогой прогресса без всякого с их стороны сопротивления. Великие люди XIX века не были революционерами ни в интеллектуальной сфере, ни в политической, хотя и были способны провести какую-нибудь реформу, если нужда в ней становилась совершенно явной. Эта осторожность привела к тому, что XIX век стал веком очень быстрого прогресса. Теологи, однако, понимали ситуацию лучше, чем широкая публика. Они указывали, что человек обладает бессмертной душой, которой нет у обезьян. Что Христос умер, чтобы спасти людей, а не обезьян. Что у людей есть данное им Богом понимание добра и зла, а обезьяны руководствуются инстинктом. Если люди постепенно развелись из обезьян, то в какой именно момент они обрели эти теологически значимые признаки? На заседании Британской ассоциации в 1860 году, спустя год после появления происхождения видов, епископ Уилберфорс держал гневную речь против дарвинизма, восклицая: «Принцип естественного отбора абсолютно несовместим со Словом Божьим». Но все его красноречие было тщетным, и Хаксли, защищавший точку зрения Дарвина, вышел победителем в дискуссии. Вейсман, август 1834-1914 годы, немецкий биолог, теоретик эволюционного учения, развивавший идеи Дарвина. Вейсман предвосхитил современные представления о дискретности носителей наследственной информации и их связи с хромосомами. Британская ассоциация развития науки. Общество, образованное в Йорке, Англия, в 1831 году, с целью способствовать прогрессу науки и общению ученых. К середине 20 века включало около 4500 членов и 150 филиалов. Хаксли или Гексли. Томас Генри, 1825-1895 годы, английский биолог, соратник Дарвина, настойчиво доказывавший животное происхождение человека. В частности, Хаксли пришел к выводу, что анатомические различия, отделяющие человека от высших обезьян, гориллы и шимпанзе, гораздо меньше тех различий, которые отделяют гориллу от низших обезьян. Хаксли был популяризатором науки, много сделавшим для пропаганды научного мировоззрения. Выдвинул принцип агностицизма, требовавший подчинять решение религиозных вопросов суду опыта и разума. Люди больше не боялись неудовольствия церкви, и учения об эволюции животных и растительных видов вскоре стали признавать все биологи, несмотря на то, что декан Чичестерского колледжа в Оксфорде информировал университет, что те, кто отказываются принять историю творения наших прародителей в буквальном смысле и выступают за то, чтобы заменить ее современными грезами об эволюции, ставят под угрозу весь план человеческого спасения. И несмотря на то, что Карлейль, утративший веру, но сохранивший нетерпимость ортодоксов, говорил о Дарвине как об апостоле грязи поклонства. Позиция далеких от науки мирян хорошо видна на примере Гладстона. Гладстон Уильям Юарт, 1809-1898 годы, английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании в 1868-1874, 1880-1885, 1886, 1892, 1894 годах. То была либеральная эпоха, хотя лидеру либералов она не очень нравилась. В 1864 году, когда провалилась попытка наказать двух священников, не веривших в вечные мучения, юридический комитет Тайного совета их оправдал, Гладстон заявил, что если этому прецеденту последуют, то установится пренебрежительное отношение к тому, что отличает христианскую веру от ее противоположности. Когда была опубликована книга Дарвина, он сказал, выражая сочувствие привыкшего к власти человека: «На основании того, что называют эволюцией, Бога освободили от трудов творения. Во имя неизменных законов его устранили от правления над миром». Впрочем, у Гладстона не было чувств личной неприязни к Дарвину. Постепенно он отказался от прежних возражений и в 1877 году нанес ученому визит, во время которого говорил, не переставая, о жестокостях в Болгарии. Когда Гладстон ушел, Дарвин в простоте душевной сказал: «Какая честь, что меня посетил такой человек!» Вынесли Гладстон какое-либо впечатление от визита, истории неизвестно. В наши дни религия приспособилась к учению об эволюции и даже черпает в нем новые аргументы. Нам говорят, что с течением времени все отчетливее проступает неизменная цель, что эволюция есть развертывание идеи, которая все время присутствовала в божественном разуме. Оказывается, в те времена, которые так беспокоили Хью Миллера, когда животные мучили друг друга острыми рогами и беспощадными жалами, всемогущий Творец спокойно ожидал появления человека с его еще более утонченными средствами пыток и изощренной жестокостью. Зачем Творцу нужно было достигать своей цели постепенно, а не приступить к ней сразу, современные теологи не объясняют. Не рассеивают они и наших сомнений относительно великолепия, которое наступит после завершения всех вещей. Трудно отделаться от ощущения, подобного тому, который испытывает вызубривший алфавит мальчик. Стоило ли трудиться так много, чтобы добиться столь малого? Впрочем, это уже дело вкуса. Есть еще одно, более серьезное возражение против любой основанной на эволюции теологии. В 60-е и 70-е годы, когда это учение было в моде, прогресс считался законом мирового развития. Разве мы не богатели с каждым годом и не увеличивали бюджет, хотя налоги при этом уменьшались? Разве наши машины не изумляли мир, а наш парламент не служил образцом для просвещенных иностранцев? И разве мог кто-нибудь усомниться, что прогресс науки будет продолжаться до бесконечности? Казалось, что наука и техническая мысль могут и далее безмерно способствовать делу прогрессивного развития общества. В такой атмосфере учение об эволюции выглядело простым обобщением повседневной жизни. Но даже тогда более проницательным людям была видна обратная сторона происходящего. Законы развития равно являются и законами разрушения. Когда-нибудь солнце остынет, и жизнь на земле прекратится. Эпоха животных и растений — лишь краткий миг между веками, которые были слишком жаркими, и веками, которые будут слишком холодными. Не существует закона космического прогресса. Есть лишь колебательное движение вверх и вниз с постоянной тенденцией вниз, вызываемой рассеянием энергии. Во всяком случае, наука сегодня считает наиболее вероятным именно этот исход, а наше лишенное иллюзий поколение охотно ей верит. Насколько мы сегодня знаем, из эволюции нельзя вывести никакой по-настоящему оптимистичной философии.